Итак, в конце 1702 года она ожидала этот богатый транспорт, который конвоировал французский флот, находившийся под командой адмирала Шато-Рено, ввиду того, что союзный флот крейсировал в Атлантическом океане. Испанский транспорт, выйдя из Америки, направился к Кадиксу, но узнав, что английские корабли крейсируют в этих местах, адмирал решился направиться в ближайший французский порт. Однако капитаны испанских кораблей на это не согласились. Они непременно хотели идти в испанские порты и за невозможностью достигнуть Кадикса решили войти в находящуюся на северо-западном берегу Испании бухту Виго, которая не была блокирована. Адмирал Шато-Рено имел слабость подчиниться этому решению, и испанские галеоны вступили в залив Виго. К несчастью, эта бухта составляет открытый рейд, лишенный прикрытий и защиты. Поэтому следовало спешить выгрузить галеоны до появления в бухте коалиционного флота. Времени для этого было вполне достаточно, но вдруг и неожиданно возник презренный вопрос соперничества. «Вы хорошо следите за сцеплением обстоятельств?» — спросил меня капитан Немо. «Как нельзя лучше!» — ответил я, не понимая, с какой стати вздумалось капитану прочесть мне лекцию из истории.
Я продолжаю. Вот что произошло. Купцы Кадикса пользовались привилегией получать все товары, идущие из Западной Индии. Выгрузить золото галеонов в порте Виго значило нарушить их право. Они жаловались в Мадрид и добились повеления слабого Филиппа V, чтобы галеоны не разгружались и до удаления неприятельского флота оставались под секретом в бухте Виго. Но в то же время, когда состоялось это решение, а именно 22 октября 1702 года, английские корабли вступили в бухту Виго. Несмотря на свои слабые силы, адмирал Шато-Рено сражался храбро. Но когда он пришел к полному убеждению, что испанские галеоны должны стать трофеями врага, он зажег и потопил галеоны, которые опустились на дно моря со всеми своими сокровищами.
Капитан Немо остановился. Я и теперь не понимал, почему это событие должно было интересовать меня.
«Итак?»
— воскликнул я.
«Итак, господин Аронакс, мы теперь в этой бухте Виго, и нам остается проникнуть в ее тайны».
Капитан встал и попросил меня следовать за ним. Я имел время оправиться, прийти в себя. Я послушался. В салоне было темно, но сквозь прозрачные стекла виднелись сияющие волны моря. Я стал смотреть в окно. Вокруг Наутилуса, на полмили в окружности, воды казались насыщенными электрическим светом. Песчаное дно было чисто и светло. И здесь, среди почерневших обломков судов, матросы Наутилуса, одетые в скафандры, вытаскивали полусгнившие бочонки и изломанные ящики. Из этих ящиков и бочонков сыпались слитки золота, серебра, целые каскады пиастров
и драгоценных камней. Песок был ими покрыт.
Матросы, отягченные этой драгоценной добычей, возвращались на Наутилус и, оставив здесь свою ношу, снова отправлялись забирать золото и серебро потонувших судов.
Теперь я все понял. Здесь театр сражений 22 октября 1702 года. Здесь потонули галеоны, которые везли сокровища испанскому правительству, и здесь, по мере надобности, капитан Немо запасался миллионами, которыми он снабжал свой Наутилус. Он был единственный, кому Америка отдавала свои драгоценные металлы. Он прямо и безраздельно наследовал сокровища, отнятые у инков и у туземцев, побежденных Фердинандом Кортесом.
«Предполагали ли вы, господин профессор?»
— спросил меня капитан, улыбаясь.
«Чтобы море заключало столько сокровищ».
«Я знаю», — ответил я, — «что воды морей, как показывают вычисления, содержат 2 миллиона тонн серебра».
«Это так. Но чтобы извлечь это серебро, издержки превзойдут прибыль. Здесь же наоборот. Стоит только наклониться и поднять то, что люди потеряли, и не только в бухте Виго, но в 1000 разных мест, где случились кораблекрушения и которые отмечены на моей карте морского дна. Понимаете ли вы теперь, что я обладаю миллиардами?»
«Понимаю, капитан. Но позвольте вам заметить, что, эксплуатируя заливы Виго, вы только предупреждаете то общество, которое могло соперничать с вами».
«Какое?»
«Общество, которое получило привилегию от испанского правительства извлечь золото и серебро из погибших галеонов. Акционеры рассчитывают на огромный дивиденд. Погибшие сокровища оцениваются в 500 миллионов».
«500 миллионов?» — воскликнул капитан Немо. «Они тут были, но теперь их нет».
«Была бы оказана громадная услуга акционерам, если бы их предупредить об этом. Хотя, конечно, неизвестно, поверили бы они. Впрочем, игроки более сожалеют о потере своих надежд, чем денег. Но я не столько жалею акционеров, сколько тех тысяч несчастных, материальное положение которых при справедливом распределении этих миллионов могло бы значительно улучшиться. А теперь эти сокровища навсегда для них потеряны». Только что я высказал это сожаление, как почувствовал, что нанес рану обиды капитану Немо.
«Потеряны?»
— воскликнул капитан, воодушевляясь.
«Неужели вы полагаете, господин профессор, что эти богатства потеряны, раз я их собираю? Неужели вы полагаете, что я их собираю для себя лично? Кто вам сказал, что они не получают полезного назначения? Почему вы полагаете, что мне неизвестно о существовании страждущих и бедствующих людей, угнетенных народов, этих несчастных, которых надо утешить, и этих жертв, за которых следует отомстить? Неужели вы не понимаете?»
Капитан Немо оборвал свою речь на последнем слове. Быть может, он сожалел, что слишком высказался. Но теперь я его разгадал. Какие бы то ни были мотивы, заставлявшие его искать независимости в глубине вод, Прежде всего он оставался человеком. Его сердце отзывчиво билось к страданиям человечества. И его безграничное милосердие распространялось как на угнетенные расы, так и на отдельные личности. И я понял, кому предназначались миллионы, отправленные капитаном Немо, когда Наутилус плавал в водах восставшего Крита.